Глава вторая. Калибровка. Первые образцы нейрокомпьютерных интерфейсов появились еще в 20 веке, а в начале 21-го в продажу поступали уже более-менее доступные простым пользователям модели. То же самое и с устройствами дополненной реальности. Но это все было не то. Либо специализированные устройства для инвалидов, либо просто неудобные и неоправданно дорогие игрушки. Настоящий прорыв случился в конце 20-х годов. Началось массовое использование квантовых процессоров нового поколения, в десятки раз меньше предшественников, но в те же десятки раз мощнее. Но главное, был преодолен языковой барьер между человеческим мозгом и компьютером. Люди научились имитировать сигналы, полностью идентичные тем, что мозг воспринимает от органов чувств. Дальше дело техники. Массовые и относительно недорогие НКИ появились буквально через пару лет. Никаких внешних устройств. Под кожу владельцу на висках вшиваются небольшие пластинки. В этих имплантах размером с монету вычислительные мощности, сравнимые с суперкомпьютерами начала 21 века, плюс сетевая карта с пропускной способностью в десятки гигабит в секунду. И все это соединено напрямую с височными долями мозга, тончайшими электродами из специального полимера, не вызывающего отторжения в тканях и со временем врастающего в нейронную сеть владельца. Никаких дисплеев. Вся визуальная информация, которую нужно предоставить владельцу, формируется прямо в его зрительных центрах. Этакие рукотворные галлюцинации в полном HD и 3D. С помощью НКИ можно, например, вызвать экран на всю стену в любом месте, где захочешь. Музыка? Слушай любую, и она будет звучать только у тебя в голове. Общение? Если у собеседника тоже НКИ, то можешь вызвать его трехмерную проекцию и незачем переться к нему через полгорода, чтобы увидеться. У меня НКИ установлен с 15 лет. И, честно говоря, я слабо представляю, как люди обходятся без него. Нет, я знаю, что еще лет 50 назад даже мобильных телефонов не было, и ничего, люди как-то жили. Но я бы уже так не смог, наверное. Это же как без руки или без глаза. Впрочем, НКИ до сих пор не особо массовое явление, хотя и начали продаваться еще 20 лет назад. Все-таки это вам не мобильные телефоны. Одно дело просто купить гаджет и совсем другое – воткнуть электронику себе в мозг. У многих предрассудки на этот счет. А тем временем, не успели тугодумы прочухать этот прорыв, подоспел следующий – открытие феномена эйдетического транса, ну или эд-фазы, если короче. Это особое состояние мозга, что-то типа фазы быстрого сна, тех самых промежутков, когда мы видим сновидения. Оказалось, что в этом состоянии мозг в сочетании с НКИ способен на просто невероятные вещи. Виртуальная реальность в этой фазе такая, что не отличишь от настоящей. Но фишка даже не в этом. Выяснилось, что в этой фазе мозг будто на форсаже, и даже течение времени воспринимает иначе. Субъективно оно растягивается в несколько раз. Причем это можно масштабировать. Читал, в лабораторных условиях мозг разгоняли до масштаба времени 60 к 1. То есть тебе кажется, что в виртуальности ты пробыл час, но на самом деле прошла всего минута. Люди научились добавлять часы в сутках и, по сути, подарили себе вторую жизнь, виртуальную. Поговаривают, что эту фазу открыли тоже примерно в конце 20-х, но долгое время эта технология была засекречена. Эйдос и первые общедоступные вирты появился меньше 5 лет назад. Эйдос – это всемирная эйдетическая сеть, что-то вроде интернета, но только работающая исключительно с пользователями, находящимся в этой фазе. Через эту сеть пользователь может подключиться к доступным ему виртуальным реальностям, которые сейчас активно разрабатываются вир-дизайнерами. Сейчас настоящий бум виртостроения, но пока готовых миров не очень много. В основном это что-то вроде парков аттракционов, которые демонстрируют пользователям возможности виртуальной реальности нового поколения. чаще всего вирты сольные или для небольшой группы людей. Например, Голливуд начал потихоньку штамповать ремейки известных кинопроектов с возможностью полного погружения. Можно стать главным героем и двигать сюжет к одной из предусмотренных сценаристами концовок. Ну и, конечно, для порноиндустрии Эйдос сулит небывалый взлет. Есть и многопользовательские вирты. Их называют пабликами. К ним могут подключаться уже не пару человек одновременно, а десятки, сотни. Используются паблики по-разному. Поговаривают, что первыми такими проектами были всякие полигоны для военных и спецслужб. Ну и некоторые крупные корпорации начали устраивать виртуальные офисы, в которых могут совместно работать люди из разных точек земного шара. Но по мне, это изврат. Получить дополнительные 10-20 часов в сутки и тратить их на работу? Черт возьми, Эйдос для того, чтобы веселиться! И такие, как я, с нетерпением ждали появления по-настоящему крутого и масштабного проекта. И вот, студия Next Generation Games наконец анонсировала выход Артера. Первый многопользовательский игровой проект, рассчитанный на десятки тысяч человек онлайна, с площадью мира под миллион квадратных километров, с сотнями тысяч компьютерных персонажей, управляемых искусственным интеллектом и совсем уж невообразимым количеством всякого зверья и монстров. Целый континент для исследования и приключений в духе меча и магии. Только там ты не нарисованного персонажа по экрану гоняешь, а сам ныряешь в приключения с головой. То, что я вылетел из универа, процентов на 80 вина создателей Артера. Конечно, у студентов частенько бывают проблемы с учебой из-за компьютерных игр. Пожалуй, с тех самых пор, как эти игры изобрели. Но в моем случае вдвойне обидно, что я и поиграть-то не успел. Вся загвоздка в стоимости Эйдос модема. Для того, чтобы подключаться к Эйдосу, недостаточно НКИ. Нужно специализированное устройство, которое погружает мозг в эту фазу, контролирует его и транслирует в него данные, необходимые для связи с виртом. Цена вопроса – около 5000 евро кредитов, то есть по курсу больше, чем полмиллиона рублей. Даже дороже, чем операция по установке нейрокомпьютерного интерфейса. На ту операцию мне в свое время дали денег родители, но это дело другое. За НКИ реально будущее, это все адекватные люди понимают. Встроенный комп в мозгах – это преимущество по жизни, особенно когда большая часть населения пока без него. Но пол лимона на игрушку отец мне сроду не даст. Да и нет у него таких денег. Вот и пытался я заработать деньги сам. Терехов все верно говорил. На текущие расходы мне вполне хватает присылаемых родителями денег и небольшого пассивного дохода с видеоблога. Но накопить с этого на Эйдос модем было нереально. Вот и я пустился в эту авантюру с челленджем. Рисковал, конечно, страшно. Это я перед капитаном в полиции рисовался, что мне было расплюнуть забраться на этот небоскреб по фасаду. На самом деле это, пожалуй, самая отчаянная и самая опасная выходка за всю мою жизнь. Но в итоге-то получилось. Спецы по установке ушли только что. А я, как детсадовец, получивший на Новый год крутую игрушку, сидел и пялился на новенький модем, вмонтированный в стену в изголовье кровати. Глядел и не решался прикоснуться. Смотреть, если честно, особо не на что. Внешняя панель, глянцевая, белая, похожа на выпуклое кольцо, подсвеченное изнутри. В общем, буду спать с этаким нимбом над головой. От кольца отходит толстенный кабель, упрятанный в серебристую плетку. Это кажется дикостью век беспроводных технологий, но без кабеля никак. Для Эйдоса нужен широкий канал связи с минимальными потерями. Я улегся на кровать и командой через НКИ активировал модем. Вас приветствует единый оператор всемирной эдетической сети Эйдос. Раздался в голове приятный женский голос. Для подключения к сети необходимо произвести первичную калибровку оборудования. Это займет от 1,5 до 2 часов. Если прервать процесс, его можно будет возобновить с одной из контрольных точек, которые будут созданы в ходе калибровки. Запускай! Во время сеансов подключения к Эйдосу модем не просто гонит терабайты информации в мозг пользователю. Он постоянно взаимодействует с нейронной сетью человека, становясь на время ее надстройкой вместе с НКИ. Поэтому нужна такая тонкая калибровка и настройка. Кстати, по этой же причине, увы, не развит бизнес по часовой аренде таких модемов. Я узнавал, во всей Москве пытались работать всего два таких салона, и то вскоре закрылись. Чтобы сдавать модем на часок-полтора для стандартного игрового сеанса, его приходится заново калибровать под каждого нового пользователя. В итоге в сутки модем отработает максимум 5-6 сеансов, а техника тонкая, от постоянного ковыряния в настройках начинает барахлить. К счастью, во время калибровки не обязательно валяться, пялясь в одну точку. Я набрал Терехова. Обсидиановский Джеймс Бонд долго не отвечал. Наконец его двухмерный аватар возник на стене над моей кроватью. Что-то срочное. И вам здрасте, Леонид Владимирович. Но и хидничать я не стал. Понятно же, что занят человек. Да просто звоню сообщить, что все в порядке, модем привезли, установили, калибруюсь вот. Что дальше-то? Будь готов выйти в онлайн сегодня без четверти полночь. Мы все стыкуемся в игре в это время. Я сам тебя встречу в Золотой Гавани. Но перед этим созвонимся, дам инструкции.
Понял. А можно?
Нельзя. Все вопросы вечером. Извини, сейчас занят. Я отключился. Все вопросы вечером. Пробубнил я в пустоту, передразнивая безопасника. Деловой, спасу нет. Значит, ждать до ночи. А сейчас у нас 11:38. Блин. Еще весь день впереди. Я тихо выругался себе под нос. Честно говоря, ситуация с этим обсидианом очень мутная. С Тереховым я созвонился на следующий же день после того памятного разговора в полиции. Тот сказал, что ему нужно окончательно согласовать все с шефом и пообещал перезвонить позже. Это был долгий и нервный день. Я себе места не находил. Уж и в тренажерку сходил, и по городу немного побегал, сколько позволило подвернутая при задержании нога, и в кофейне любимой проторчал. Время тянулось, и тянулось, и тянулось, а у меня эта сделка с Тереховым из головы не шла. А вдруг все сорвется? Это был бы такой облом, что меня просто порвало бы с досады, как хомячка от петарды. Позвонить он соизволил только поздно вечером. И снова никаких подробностей. Сказал с утра быть дома. Должны были привезти модем. Абонемент на первый месяц в Артере мне уже проплатили. Но оборудование зарегистрировано за обсидианом. И в случае, если у нас что-то пойдет не так, его заберут обратно. Плюс за замену стекла в аквариуме его босса мне выкатили счет в 80 тысяч. Долг я отдал сразу же, благо не успел потратить куш, выигранный на челлендже. В итоге остался почти без денег, с чужим модемом, который могут в любой момент забрать и без четких инструкций по дальнейшим действиям. Ну, точнее, инструкция-то была ждать до вечера. Но это уже с ума сойти можно. Еще полдня ходить, облизываться. Я полез в сеть проверить кое-что. Ну, так и есть. Минимальный рекомендуемый промежуток между двумя полноценными сеансами в Эйдосе не менее 8 часов. То есть я запросто смогу одну игровую сессию провести прямо сейчас, после калибровки, а потом ближе к полуночи подключиться второй раз, а дальше уж в рекомендуемом медиками режиме, по паре часов в сутки. Вот только что на это скажет Терехов? Он же вроде напрямую не запрещал самостоятельно подключаться к Картеру. Наоборот, в полиции подчеркнул, что им нужно, чтобы я как можно быстрее втянулся в игру. Неделю дал, чтобы себя проявить. В первой игровой сессии от меня все равно толку мало будет. Буду нуб-нубом. Так уж лучше я этот унизительный этап сам как-нибудь пройду. Масштаб времени в Артере 1:8. То есть одна игровая сессия будет около 16 часов субъективного времени. Вполне можно немного освоиться. Ладно, кого я обманываю. Пытаюсь сам себя уговорить. Все-таки надо уточнить у Терехова. Второй мой вызов – безопасник обсидиана попросту сбросил. Ну, вот и ладненько. Только не говорите потом, что я вас не пытался предупредить. Калибровка оборудования завершена на 20%. объявил оператор.
«Отлично, движется процесс!»
Я поудобнее устроился на кровати и развернул над собой здоровенное вогнутое полотнище виртуального экрана. Зашел на уже ставший родным за последние месяцы русскоязычный сайт Артера. Я на этом сайте в последнее время бывал чаще, чем среднестатистический восьмиклассник на Pornhub, и примерно с теми же мотивами, раз уж сама игра мне была недоступна, так хоть посмотреть, как в нее играют другие. Сервер запустили меньше 2 месяцев назад, но за это время игроки уже столько там наворотить успели, жуть. Уже куча гильдий зарегистрирована, игроки начинают потихоньку делить территорию. Впрочем, учитывая особенности Эйдоса, это они еще толком не расшевелились. Думаю, любой игрок в Артер заходит в игру ежедневно, иначе смысл платить такие бабки за месячный абонемент. Средняя продолжительность сеанса, как говорил Терехов, от 12 до 20 часов субъективного времени. Выходит, за месяц игрок проводит в игре от 360 до 600 часов. В играх старых поколений за это время можно освоить весь контент, какой только есть. Но создатели Артера, видимо, это предусмотрели. Поэтому игра довольно хардкорная, и прокачиваться в ней сложно. Основной упор сделали на взаимодействии игроков. Гильдии, гладиаторские бои, сложные цепочки крафта, монстры и боссы, которых можно завалить только хорошо сыгранной группой, ну и все такое прочее. В этом смысле здорово, что я в игре стартую уже с кланом. Если бы начинал играть один, неизвестно еще, когда смог бы найти подходящую компанию. Я открыл раздел с описаниями классов персонажей. Вот тут надо все тщательно обмозговать. Персонажа в Артере можно создать только одного. Сменить класс или кардинально поменять внешность потом будет нельзя. Можно будет только полностью обнулить персонажа. Причем нового можно будет создать только после определенного перерыва. От недели до месяца, в зависимости от того, сколько провел в игре. Там какие-то сложные заморочки с созданием и настройкой альтернативной ментальной проекции. Предварительный проект внешности можно было создать на самом сайте. И я это давным-давно уже сделал, проведя не один час в редакторе. Как, наверное, и большинство игроков, за основу взял свою внешность, но подкорректировал ее. Чуточку. В 20 местах. Ей-богу, наверное, да Винчи свою Мону Лизу быстрее нарисовал, чем я персонажа для Артера. Персонаж по-прежнему был похож на меня, но очень отдаленно. Куда более смуглый, чернобровый, бритоголовый, с миндалевидным разрезом глаз и четко очерченными скулами. Этакий метис с примесью азиатской крови. Единственная досада, мое альтер-эго получилось довольно худосочным. Но для того были причины. Система прокачки в Артере минималистична. Там вообще весь упор на максимальную реалистичность происходящего, поэтому игровые условности стараются свести к минимуму. Характеристик персонажа всего 4. Сила, ловкость, интеллект и живучесть. Их начальные значения близки к 100 единицам. Это некое усредненное значение для обычного человека. А уж дальше твоя внешность будет меняться пропорционально повышению характеристик. Особенно это на воинах заметно. Например, есть там один, крушителем себя называет. Уже под 800 единиц силы накопил, то есть силище в нем за 8. Выглядит как огромная гора мускулов и доспехи килограмм под 60 весом. Характеристики прокачиваются, когда выполняешь какие-нибудь действия, завязанные на них. Бегаешь, прыгаешь, из лука стреляешь и все такое. Но это скорее побочный способ, который актуален в основном в начале игры. Основную же прибавку получаешь, когда убиваешь монстров или других игроков. Это вместо абстрактного опыта из старых компьютерных игр. В Артере нет никаких уровней и экспы. Просто с каждой победой ты как бы забираешь часть силы противника себе. А когда умираешь, наоборот, теряешь. То, в какой конкретно пропорции будут расти характеристики, зависит от класса. Плюс для каждого класса предусмотрен набор различных талантов, которые влияют на игровой процесс. Но таланты открывать и прокачивать нужно будет уже в процессе игры И для этого понадобятся специальные квесты проходить и репутацию качать у разных неписей, некоторых из которых еще разыскать надо. Так что вариантов билдов для каждого класса десятки. Терехов говорил, что им нужен в отряде разведчик и диверсант, и мои навыки паркура его впечатлили. Что ж, значит, и в игре от меня ждут развития в этом направлении. По каким-нибудь там деревьям лазать, по скалам, по крепостным стенам. Тут, конечно, ловкость нужна, координация движений, но и сила тоже. Это уж я по реалу знаю. С 4 лет на спортивную гимнастику ходил. Имел все шансы в Олимпийский резерв попасть, если бы хватило дисциплины и целеустремленности. Но с этим у меня, увы, проблемы. В воздухе надо мной зависло 1,5 круглых медальонов с различными символами. Это медальоны игроков. Часть интерфейса. У каждого игрока они есть. И их нельзя потерять, передать кому-нибудь или уничтожить. Медальоны были расположены треугольником. На вершинах были базовые архетипы игроков – воин, маг и лучник. На медальоне воина выгравирована обоюдоострая секира, у мага – 4-конечная звезда, у лучника – наконечник стрелы. Медальоны остальных классов расположены по сторонам треугольника или внутри него. Так проще определить визуально, какие пропорции силы, ловкости и интеллекта характерны для каждого класса. Мне, по идее, надо присмотреть что-нибудь на линии между силой и ловкостью. Что тут у нас? Наемник. По сути, тот же воин, только более подвижный, с упором на одноручное оружие и легкий щит, либо на парное оружие. Вообще, судя по форумам, чуть ли не половина игроков в Артере качают либо воинов, либо близкие к ним классы, наемников и паладинов. Пока самый эффективный архетип, особенно для новичков. Броня и грубая физическая сила решают, а паладины еще и лечить немного умеют и всякие полезные ауры применяют. Ассасин. Это уже ближе к лучнику, по балансу между силой и ловкостью. Основная его фишка – это таланты на скрытность, на дополнительный урон при ударе со спины, на дополнительную прибавку к статам за убийство других игроков. Для моих целей, пожалуй, самое то. Я чуть приблизил медальон ассасина. 2 перекрещенных кривых кинжала. Смотрел я немало видеообзоров на этот класс. Как, впрочем, и на все остальные. Главный его потенциал – в неожиданном нападении из-под тишка, и особенно эффективен он при выслеживании одиночных целей. Естественно, таких крыс остальные игроки терпеть не могут и отыгрываются на них в открытом бою. В прямой схватке – сины уязвимы, слабая броня, низкая живучесть, слабые удары. Ну, хотя Терехов же говорил, что действовать будем в команде, так что, наверное, мне особо и драться не придется один на один. Мое дело – разведывать, заманивать в ловушки, добивать раненых. Да уж, столько месяцев мечтать о бартере и стать в нем крысой. Я вздохнул. Сам-то я уже давно класс выбрал. Мне не интересны были классические архетипы со своими ярко выраженными слабыми и сильными сторонами. Хотелось чего-то универсального, сочетающего в себе и ловкость, и силу, и магию. Таких гибридных классов было не так много. В самом центре треугольника было и вовсе всего 2 медальона. Первый – класс искателей. Вообще без всяких бонусов и штрафов к характеристикам и без классовых талантов. Чистый лист. Развивай кого хочешь. Но после последнего патча этот класс стал недоступен. Даже на сайте его медальон с изображением змеи, кусающий собственный хвост, стал серым и полупрозрачным. На 2-м медальоне символ инь-янь. Монах. Монах не в смысле ряса, борода, воздержание, молитвы. Любая вещь из этого списка вообще не про меня. А вот всякая азиатчина с боевыми искусствами, мантрами, сенсеями и эпичными ударами с разворота пяткой в нос меня очень даже привлекала с самого детства. Увы, школы кунг-фу в нашем районе не было, а самое близкое по смыслу, что нашлось, это секция гимнастики. Артер, конечно, не шаолинь, и у местных боевых монахов своя специфика. Но все равно мне нравилось.
а придется выбирать не то, что хочешь, а то, что надо. Хотя, собственно, а чем монах-то не подходит? Баланс силы и ловкости неплохой. Плюс главная фишка монаха в том, что они особой магией владеют. Огнем и молниями не пуляются, зато умеют за счет магии усиливать возможности своего тела. Я еще некоторое время повалялся, перебирая варианты. Калибровка оборудования завершена на 80%, сообщила оператор.
Ух, как время-то летит! Еще минут 10-15, и я смогу начать свою первую игровую сессию.
Все-таки позвонить напоследок Терехову?
Ай, да ну его в пень! Я что, у него разрешение должен теперь спрашивать на каждое действие?
А вдруг это важно? Вдруг модем отберут из-за того, что я не согласовал с ним выбор класса и первую вылазку в Артер?
Я еще пару минут пометался, раздираемый сомнениями, но потом решил расслабиться и хотя бы дождаться завершения калибровки. А там уже видно будет. Хотя кого я опять обманываю? Я уже прекрасно знал, как в итоге поступлю. А там уж будь что будет.